Текст учения Дакини, наставление Падмасамбхава.
Десять видов поверхностного отношения. Учитель Падма сказал, есть много людей, которые допускают, чтобы их практика дхармы стала поверхностной. Джума спросила, как это происходит? Учитель ответил, поверхностные отношения распевать священные тексты, не обладая верой. Поверхностное отношение проявляет бескорыстие, не испытывая сострадания. Поверхностное отношение – это проявляет щедрость, не освободившись от скупости. Поверхностное отношение – это быть тантрикой, не соблюдая самая. Поверхностное отношение – быть монахом, не соблюдая обеты. Поверхностное отношение – быть благородным, не медитируя. Поверхностное отношение – обладать знаниями, не практикуя дхарму.
Когда мы приходим в монастырь, то на что гуру пытается обратить сознание ученика – на то, чтобы он избавлялся от поверхностного отношения к дхарме. Дхарма беспредельно глубока и широка. Мы даже не можем представить, насколько это глубина. Вначале мы, конечно, видим группу людей и два домика рядом с лесом. Но по мере практики перед нами открывается нечто другое, то, что мы не видели. Самая правильная позиция – это принять позицию глубокого, очень глубокого отношения к дхарме. Дхарма глубже, нежели наши мелкие пристрастия, надежды и планы. Это то, что продолжает нас из этой жизни в следующую и на множество. Это нечто потрясающе глобальное, запредельно космическое, к которому мы только-только подходим. Это то, что будет длиться вечно. Это даже не вопрос двух десятков лет монашества. Это нечто, во что мы только вступаем. В ней недопустимая поверхностность, спешка, скороспелое суждение и прочее. Поэтому в тантрах существует правило, согласно которому 12 лет ученик служит учителю, находясь в ашраме и обучаясь. Там не считается, что 12 лет это много, и что после 12 лет ты уже стал готовым. Это так. Когда вы живете в монастыре, следует всегда избегать такой поверхностности.
Поверхностные отношения заниматься дхармой, в которой нет сущности практики. Поверхностные отношения учить других, когда твои собственные поступки раскрываются в дхарме. Поверхностные отношения – давать совет, которому сам не следуешь.
Для того, чтобы реализовать программу практики, от вас потребуется очень много. Чтобы полностью пройти и реализовать программу практики, нужно стать настоящим мастером йоги, медитатором и созерцателем, а также стать подобным пустому листу или полому бамбуку, свободным от всех желаний. Это то, что следует прояснять для себя каждый день. Иногда бывает удивительно, когда читаешь лекции о том, что ты должен научиться отпускать себя, и в тот же день проявляется совершенно противоположное. Или о том, что ты должен быть внимательным, и проявляются 58 раз фактов абсолютной невнимательности. Это говорит о том, что дхарма впитывается нами с большим трудом. Применять наставления на практике трудно, потому что наша инстинктивная низшая природа постоянно желает нас тянуть в другую сторону. Задача монаха – это непрерывная вот такая борьба, в которой он побеждает. Мы часто слышим слова святых «Саруба Мукти», «Саруба Самадхи», «Нирвикальпа Самадхи», «Опыты света» и прочее. Все это становится реальностью для настоящего практика. Это не сказки о древних святых. Это то, что переживают, испытывают монахи вживую, здесь. При том условии, если они следуют практике и трансформируют себя. Однако, чтобы испытать подобные опыты, нужно быть подобным хорошему мастеру, художнику или музыканту, очень тщательным, щепетильным. Нельзя допускать даже малейших огрешностей. Хороший музыкант, художник или ученый, он не позволяет себе даже в мелочах ошибок, потому что он знает, что даже от мелочей зависят многие вещи. Он скрупулезно всегда проверяет себя, анализируя, в соответствии ли он движется с тем, куда он идет. У него нет тенденции компромиссов. Он безраздельно предан своему искусству. Таким же образом, вы должны быть преданы своему искусству йоги безраздельно, поскольку мирские искусства – это просто детские шалости по сравнению с вашим искусством. Если мирские люди так тщательно проявляют себя в своих искусствах, то насколько же вы должны быть тщательны в ваших искусствах? Сначала мы не совсем понимаем это, мы думаем, да, это можно игнорировать, а здесь и так пойдет, а это мне вообще не хочется. Мы думаем, что так можно практиковать. Однако, если мы посмотрим на тех, кто более имеет лучшее мастерство, чем мы, внезапно мы увидим, что то, чем мы пренебрегали, они придают очень большое значение. Таким же образом, если вы равняетесь на тех, кто выше вас, и пытаетесь перенимать их подход безупречности в практике, вы понимаете дух, сердце и кровь дхармы, переданную от богов, дайкини святых. Только переняв этот дух, кровь и сердце дхармы, возможно войти в этот живой поток передачи. По мере вашей практики не должно быть так, что послушник, придя 3 месяца в сангью, он очень внимателен, а через 2 года послушник, он думает, я уже бывалый. Ничего подобного. Наоборот, через 2 года он только начинает обнаруживать, сколько вещей ему в себе надо менять. Он становится еще более бдительным, корректным и внимательным. Он становится еще более требовательным к себе. Поэтому истинный монах – это тот, кто предельно требователен к себе. Тот, кто очень тщателен и внимателен. Он не допускает отклонений от безупречного подхода к дхарме. Если это медитация, он знает, как бороться с расплыванием и возбужденностью. Если это эгоизм, он не дает пощады эгоизму. Если это виная или самая, он точно знает, каковы предписания виная, каковы предписания самая, где чего надо выполнять. Таким образом, когда мы практикуем, мы уважаем себя как практикующих и дхарму. Если это взаимоотношения с другими, он четко знает, как нужно правильно относиться к другим и как не нужно это делать. И он не позволяет себе каких-то вольностей. Дхармадхату Ратнакоша, Ланчен Рамжам, 1 глава. В самом пробужденном уме, лишенном изъянов, 3 тела спонтанно присутствуют без усилий, в полном и несотворенном совершенстве. Обычно, когда мы говорим о плоде вая-йоги, считается, что этот плод проявляется как 3 бессмертных тела. Джняна-дехам – бессмертное тело мудрости. Когда мы реализовываем пустотное пространство нашего ума, бессмертный дух, который не прерывается во сне без сновидений. Кто бы ни говорил что-то о духовной практике или не считал себя реализованным йогином, следует узнать у него, насколько его сознание прерывается или не прерывается во сне без сновидений. Это своего рода критерий. Святые говорят так: если ты хочешь узнать, подлинно ли ты просветлен, проанализируй, насколько твое сознание прерывается во сне без сновидений. Когда сознание не прерывается во сне без сновидений и выходит еще далее в 4-е состояние, обретается бессмертный дух, джняна-дехам, тело мудрости. Это пустотная основа, сущность нашего сознания. Такой йогин внешне выглядит человеком, однако он бессмертен как сознание. Смерть его не коснется, поскольку его сознание тоньше, чем смерть. И он переживает ясный свет каждую ночь. Фактически он уже при жизни, его эго умерло, но он остался жить, как сознание. Второе тело – это тело энергии. Тело энергии означает, что наша пустотная основа ума имеет возможность проявлять себя. Допустим, мы ничего не делаем, но тело сновидения проявляется само, даже когда мы не визуализируем его. Тело энергии – это то же самое, что тело сновидения, только полностью развитое. Оно проявляется из природы ума, как творческая энергия, присущая нашему уму. Обычно считается, что такие 3 тела достигаются в конце духовной практики. Но здесь в тексте говорится, что пойми, эти 3 тела спонтанно присутствуют без усилий, в полном совершенстве прямо сейчас. С точки зрения прямого пути, нам не следует как-то пытаться в будущем развивать эти три тела, а нам следует узнать их как то, что присутствует и есть у нас уже сейчас. Что означает признать их? Это означает понять, что прямо сейчас мы обладаем пустотным телом мудрости. Мы в нем находимся. Мы его никогда не покидали и не теряли. Мы уже им обладаем по праву, так же, как если бы мы обладали сердцем. Даже если мы не знаем, что мы обладаем сердцем, тем не менее оно у нас есть, хотим мы этого или нет. Таким же образом, пустотное тело мудрости присуще нам. Только мы не распознаем его. Есть ошибка, отождествляющая себя с телом, а не с телом мудрости. Другое название тела мудрости – Анандамайя. Тело блаженства или тело истинного Я. Вот это непонимание того, что мы обладаем этим бессмертным телом мудрости, связывает нас идеей «я есть это тело», «я погружен в этот мир». Шри Пунджаджи приводит такой пример. В Индии мальчик в индийской семье на праздник Холи приготовил красную воду и спрятал ее в туалете, чтобы другие не видели. Вернее, он спрятал ее где-то. В это время отец пришел и не знал, что эта вода спрятана. Затем, когда он сходил в туалет, он увидел, что эта вода вылилась. Случайно. Но он подумал, что эта вода вылилась из него. И он подумал, что он заболел какой-то ужасной болезнью, и что это кровь, и это вышло из его тела. И в совершенно жутком состоянии был этим удручен. Через некоторое время приехали врачи, они сказали, действительно, у него тяжелая болезнь. Его готовились оперировать в реанимации. Когда мальчик пришел из школы, он узнал, что отец случайно пролил эту воду, которую он приготовил для праздника Холи. Это просто красная подкрашенная вода. И он рассмеялся. И он позвонил врачам, отцу, и сказал, что это всего лишь красная вода, никакая не кровь, и это не свидетельствует ни о какой ужасной болезни. Как только он сказал, внезапно отцу стало лучше, и он сразу же выздоровел, а врачи развели руками. Спасался ли отец? Заболевал ли он? Выздоравливал ли он? Ничего не менялось. Было просто ложное знание. Принятие не истины за истину. Таким же образом, страдание в сансаре, рождение и смерть – это что-то наподобие этой подкрашенной воды, которую мы по ошибке принимаем за кровь, и которая живое существо, отождествляя, пугает. Здесь говорится, мы с самого начала обладаем бессмертным телом мудрости. Только идея «я есть это тело» заставляет нас цепляться за него и за свои представления. Не покидая основного пространства, спонтанное совершенство тел, мудростей, активностей – это великое изобилие высшей сферы исконного совершенства, возникшей испокон веков. Здесь говорится, что эта сфера нашей природы «я» изначально обладает спонтанно совершенством различных качеств тел, мудрости, проявлений и всего прочего. Это подобно тому, как было небо, обладающее звездами, галактиками, кометами, пылевидными туманностями, астероидами, звездной пылью, космическим ветром, электромагнитным излучением, реликтовым излучением и тысячами других вещей, черными дырами. Оно насыщено различными видами энергии, пространств, субпространств, мегапространств. И все это изначально ему присуще. Все это нет нужды творить практикой. Таким же образом, совершенство различных качеств у нас присутствует уже прямо сейчас. Вопрос не в сотворении его, а в узнавании. Этот неизменный мир спонтанно присутствует испокон веков. Созерцая природу явлений в состоянии Дхармадхату, ваша мудрость восходит непрерывно, как украшение основного пространства. Она присутствует в нем изначально в несотворенном и несозданном виде. Как солнце в небе, удивительно и чудесно. Наша собственная мудрость – это постигающая ясность, которая начинает воспринимать это пространство. До тех пор, пока у нас не появилась такая постигающая ясность, то эта пустотная мудрость «я» существует, но отсутствует наше знание о ней. Реализация – это не что иное, как развитие такой постигающей мудрости, которая воспринимает это безграничное пространство. Это означает, что наша ясность, наша осознанность начинает ухватывать то, что есть и всегда было. Безграничное «я» есть и всегда было, однако наше знание о нем имеет начало. Есть время, когда мы о нем не знали, и есть время, когда мы о нем знали. Вопрос в том, проявляется постигающая ясность в отношении этой безграничной мудрости или нет. В этом лоно безвечного и спонтанно присутствующего пространства самсара полностью прекрасна, полностью прекрасна и нирвана. В сфере Абсолюта никогда не было ни самсары, ни нирваны. Явления полностью прекрасны и пустота. В сфере Абсолюта никогда не было ни явлений, ни пустоты. Рождение и смерть полностью прекрасны. Полностью прекрасны счастье и страдания. В сфере Абсолюта нет ни рождения, ни смерти, ни счастья и страдания. Свое и чужое полностью прекрасно. Полностью прекрасны взгляды постоянства и нигилизма. В сфере Абсолюта нет ни эгоизма, ни отчуждения, ни этернализма, ни нигилизма. Качество абсолютного совершенства в этом состоянии распространяется на все. Нет ни одного проявления, которое не виделось бы совершенным, когда мы реализовываем истинное «Я». чистое видение, привычка видеть чистым приводит вас к такому видению совершенства. Божественная бхавана, божественное мироощущение развивается в абсолютное ощущение. Поэтому дева бхавана заканчивается брахма бхаваной. Сначала вы видите все чистым, а затем вы видите все абсолютным, даже за пределами понятий чистого и нечистого. Вначале мы говорим, что нам следует рассматривать других как проявление божества, внешний мир как мандалу, звуки как мантры. Когда мы идем дальше, мы говорим, что даже божества – это иллюзия, это абсолют. Даже мантры – абсолютная игра энергия глубже, чем мантры. К одному христианскому святому подошел монах и сказал: «Я непрерывно держу ум погруженным в Бога, занимаюсь созерцанием. Я думаю, я добился хороших успехов за 20 лет созерцания. Мой ум уже не отвлекается». Этот святой сказал ему: «Это еще не великое достижение. Когда увидишь себя под всякой тварью, вот тогда это чего-то стоит». Увидеть себя под всякой тварью означает, что ты теперь начинаешь видеть абсолют во всех формах. И видишь, что этот абсолют во всех формах превосходит твое «я», эго. Воспринимая несуществующее существующим, вы именуете вещи в заблуждении. В то время как природа сансары и нирваны не имеет опоры и подобна сновидению, разве не странно цепляться за их реальность? Несуществующее существующим означает, что мы воспринимаем не реальный мир, а наше кармическое видение. Всегда йогин должен иметь такое чувство: все, что я считаю собой или внешним миром, все мои мысли, которые я искренне лелею, на которые опираюсь, все это иллюзия. Ничего из этого не является реальным. Ни на что из этого нельзя цепляться. Даже если ты это используешь, ничто из этого не следует воспринимать как за нечто подлинное, самосущее. Иначе это просто будет очередное заблуждение. Это не значит, что их надо отбрасывать, их можно использовать. Однако знать, что это проявление подобной иллюзии. Истинный йогин, практикуя созерцание, всегда живет в том плане сознания, который за пределами эмоций, мыслей, взаимоотношений, страхов и надежд. Поэтому иногда мастера древности, чтобы указать это место, в котором следует пребывать ученику, вели себя радикально, чтобы быстро парализовать ум и обнажить это состояние. Если вы живете обычными надеждами и страхами, строите обычные взаимоотношения, планы, вас легко вывести из себя или обидеть, или обрадовать, вы еще даже не нюхали, что такое естественное состояние. Если вас можно смутить или ввергнуть в панику, или наоборот, воодушевить каким-то поверхностным фактом, естественное состояние не имеет с этим ничего общего, если вас можно ввести в заблуждение теориями или концепциями. Однажды в монастырь Дзен пришло 4 ученика. Этот учитель, к которому они пришли, был старик, и он славился своим скверным характером. Он был очень великий мастер, но одновременно ученики его побаивались и говорили, что с характером им не повезло. Немногие отваживались у него учиться. И с разных стран, с разных местностей Китая и других монастырей пришли 5 человек. Когда они пришли его, они встретили этого мастера в коридоре. Он сразу же сходу обругал их и вытолкал за шеи, а затем зимой взял ведро воды и облил их одежду водой. И сказал, что лучше пусть они убираются. 4 сразу же приуныли и с кем обращением: мы лучше пойдем поищем другого мастера. Как мы можем практиковать в таких условиях? Еще нашу одежду зимой облили. Кто будет терпеть такое? Однако 5-й был более продвинувшимся монахом, и он знал, что такие шутки, в общем, не могут испугать истинного практика. Он поклонился и сказал: я проделал такой большой путь, могу ли я вернуться, не получив от вас дхарму? Я намерен учиться и практиковать. Тогда этот мастер заулыбался и сказал: ну что ж, ты можешь остаться. На самом деле это было просто указание на то, что наше глубинное состояние, которое следует поддерживать, находится за пределами всех этих мелочей. Для человека дхарма это все мелочи. В то время как природа сансары и нирваны не имеет опоры и подобно сновидению, разве не странно цепляться за их реальность? Истинный практик, практикуя созерцание, обретает такое глубинное осознавание, что через некоторое время он чувствует, что оно словно нечто скрытное, очень неадекватное этому миру. Словно теперь для него мир разделился на внутреннее и на внешнее. И он живет подобно шпиону в сансаре, подобно лазутчику. Теперь он уже приучен ничто не воспринимать за чистую монету. Однако он действует в этом мире. Одновременно он имеет собственное осознавание, одновременно он имеет сознание, которое играет в относительном мире. Его внутреннее состояние и внешнее могут очень отличаться, однако он может их адекватно упаковывать и проявлять, когда нужно внутреннее, когда нужно внешнее. Истинный йогин – это личность очень неоднозначная, очень сложная. Его поведение нельзя трактовать обычным способом. Его поступки не обусловлены обычным мирским восприятием. Таким же образом, по мере практики, вам предстоит стать такими очень глубокими и сложными существами. Эта сложность не искусственно выдуманная, она очень проста, она происходит из естественной природы ума. Сложность имеется в виду глубина. Это означает, что у вас существует ваше созерцание, связанное с абсолютным. И у вас существует ваше обыденное сознание, которое вам требуется для внешнего мира. У вас существует множество разных оболочек «я», которые вы используете в зависимости от ситуации, но с которыми вы никак не отождествляетесь. Oh.